Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Добрый день. У микрофона в студии Радио Свобода Виктор Нехезин. Начинаем, как обычно, с новостей. Я передаю микрофон моей коллеге Анне Аракеловой.
Радио Свобода. Новости.
Сначала коротко о главных событиях в этом выпуске. Первый самолет с российской гуманитарной помощью для ливанцев вылетел сегодня на Кипр. В Дагестане продолжаются поиски причастных к вчерашним покушениям на высокопоставленных чиновников. В Багдаде дислоцированы дополнительные подразделения иракских силовых структур. Израильская авиация продолжает наносить удары по объектам группировки «Хизбаллах» в Ливане. Ночью бомбардировки подвергся лагерь палестинских беженцев. Цель налета, по сообщению армейского командования, дом боевика. Сообщается о двух погибших и 15 раненых. Продолжаются бои в районе населенного пункта Бенджбейль, базы группировки «Хизбаллах». Зона южнее реки Литания объявлена запретной для передвижения автотранспорта. По любой машине может быть нанесен удар с воздуха. Правительство Израиля обсуждает возможность расширения наземной операции в Ливане. Президент Франции Жак Ширак прервал свой отпуск, чтобы обсудить с кабинетом ситуацию в Ливане. Франция и США, по некоторым сообщениям, могут пересмотреть предложенный ими проект резолюции Совета безопасности ООН по израильско-ливанскому конфликту. Между тем, из России отправлен на Кипр первый самолет МЧС с гуманитарной помощью для Ливана. Многоместные палатки, одеяла и матрасы будут переправлены с острова в Ливан на паромах. На обратном пути самолет готов забрать беженцев.
Мы подготовились к тому, что, возможно, поступит указание по эвакуации беженцев российских и других стран СНГ, ближнего, дальнего зарубежья. Эти посадочные места оборудованы. Если поступит такая команда или просьба нашего представительства, консульства, торгпредства, посольства, значит, мы этих людей заберем.
Сказал представитель МЧС. В ближайшие дни на Кипр планируется отправить еще 3 самолета с продуктами, медикаментами и передвижными электростанциями. В Дагестане продолжаются поиски боевиков, причастных к покушению на 2 высокопоставленных чиновников. Утром во вторник была подорвана машина прокурора города Буйнакск Битара Битарова. Прокурор погиб, водитель и охранник получили ранения. Кортеж выехавшего на место происшествия министра внутренних дел Дагестана Адельгирея Магомед Тагирова был обстрелян. 2 человека погибли, 1 ранен. Министр не пострадал, говорит представитель МВД республики.
Следуя по трассе Махачкала-Талги, так называемое Талгинское шоссе, буквально в 50, может быть, метрах после проезда министра, сработало взрывное устройство довольно серьезной мощности. После этого начался обстрел со стороны лесного массива. Некоторое время спустя прозвучали еще 2 взрыва. Эти оба взрыва по 2 стороны моста, который проезжает, следуя в сторону Буйнакска.
Говорила представительница МВД Дагестана.
Радио «Свобода». Новости.
В Красноярске избиты 5 воспитанников детского дома в возрасте до 3 лет. Нанесенные детям травмы зафиксировали медики. Ведется следствие.
Прокуратура Кировского района возбуждено уголовное дело по статье 156 «Неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка» и статье 116 «Нанесение побоев» по факту причинения побоев малолетним детям, воспитанникам специализированного детского дома номер 3. Была назначена доследственная проверка, в ходе которой круг лиц, имевших реальную возможность нанести повреждение ребятишкам, было обозначено.
Сказал заместитель районного прокурора Сергей Корякин. В Краснодарском крае задержаны 13 из 14 заключенных, сбежавших в ночь на понедельник из колонии-поселения под Новороссийском. В прокуратуре города не исключили, что побег стал возможен из-за халатности сотрудников. Проводится проверка. Между тем, сегодня ночью из Рижской центральной тюрьмы сбежали 4 особо опасных преступников. С подробностями корреспондент Радио Свобода Михаил Бомбин.
В 3:30 утра, когда было еще темно, преступники перепилили решетку, благополучно переползли тюремный двор, перелезли через забор. Осужденные за убийство, разбой, изнасилование, особо опасные рецидивисты оказались на свободе. Разумеется, по факту побега возбуждено дело и объявлен розыск. Полиция работает в усиленном режиме. Поисками преступников занимаются также спецслужбы и известны их имена. Это Рихард Атаманов, Алексей Иванов, Ричард Правдец и Эрик Аркачев. Последний считается наиболее опасным, поскольку в 1994 году совершил аналогичный побег из Елговского изолятора. Следствию предстоит выяснить, кто передал заключенным подпилок и почему вовремя не сработала сигнализация. Как всегда в таких случаях, следует ожидать перестановок в руководстве Министерства внутренних дел. Михаил Бомбин для Радио Свобода, Рига.
Радио «Свобода». Новости.
В Багдаде принимаются новые меры по обеспечению безопасности. В городе дополнительно дислоцированы 6 тысяч иракских солдат и полицейских, в дополнение к 5 500 военнослужащих США. В июне улицы иракской столицы начали патрулировать до 50 тысяч солдат. Акты насилия, однако, не прекращаются. Только во вторник в Багдаде при взрывах были убиты 19 человек. Сообщается также о гибели 2 багдадских журналистов. Одному из них до этого угрожали расправой за резкую критику в адрес политиков и чиновников. В США Демократическая партия не будет поддерживать на выборах в ноябре переизбрание сенатора от штата Коннектикут Джозефа Либермана. Либерман, подвергшийся резкой критике за поддержку военной операции в Ираке, проиграл первичные партийные выборы малоизвестному политику Неду Ламонту, выступающему против нынешнего политического курса США в Ираке. Либерман выразил намерение участвовать в ноябрьских выборах как независимый кандидат.
Радио «Свобода». Новости.
За последние 20 лет в России от СПИДа умерли около 12 тысяч человек. Такие данные приводит Роспотребнадзор, указывая, что в настоящее время в стране зарегистрировано свыше 362 тысяч ВИЧ-инфицированных. Подавляющее большинство, 80%, молодые люди от 15 до 30 лет. Число детей, родившихся от ВИЧ-инфицированных матерей, достигает почти 11,5 тысяч. Против капитана катера «Дава», затонувшего у берегов Камчатки, возбуждено уголовное дело. Ему предъявлено обвинение по статье «Проведение работ с нарушением норм безопасности, повлекшим гибель людей». Ему грозит до 10 лет тюрьмы. 14 июля катер опрокинулся из-за внезапного затопления кормовой части трюма. 9 человек были спасены, 5 погибли, еще 6 числятся пропавшими без вести. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей.
Выпуск новостей подготовила Анна Аракелова. Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Виктор Нехезин. Сегодня в нашей программе. Бомбежки в Израиле и Ливане продолжаются, пока члены Совета Безопасности ООН пока так и не могут прийти к согласию по проекту резолюции. Цены на бензин в России продолжают расти, а госавтоинспекция возрождает систему штрафных баллов. Русскому географическому обществу исполняется 161 год. Слушайте репортажи корреспондентов «Радио Свобода» на эти и другие темы в программе «Свобода в полдень». В ближайший час также обзоры прессы, новости экономики, науки и спорта. В Совете Безопасности ООН ведется интенсивная работа над новым вариантом американо-французской резолюции. Резолюция с учетом предложений Ливана и Лиги арабских стран может быть поставлена на голосование уже в ближайшие часы. О перспективах принятия резолюции наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов.
В Нью-Йорке в эти дни идет настоящая дипломатическая битва за Ливан. Стороны пытаются достигнуть компромисса по тексту резолюции. Ливан при поддержке Лиги арабских стран требует, чтобы в резолюции было отражено требование к Израилю вывести войска из Южного Ливана. Авторы проекта резолюции и Израиль положительно отнеслись к заявлению премьер-министра Ливана о намерениях разместить 15 тысяч солдат ливанской армии в Южном Ливане. Этот контингент совместно с международными силами под эгидой ООН должен будет взять под свой контроль районы, ранее контролировавшиеся армией организации «Хезболлах». Правда, некоторые американские эксперты по Ближнему Востоку скептически приняли заявление ливанского правительства. Да и в действенность резолюции, даже если она будет принята, трудно поверить. Так, во всяком случае, считает Джеймс Филлипс из Вашингтонского фонда «Наследие». Я не уверен, что резолюция о прекращении огня коренным образом изменит ситуацию на поле боя. Даже если Соединенные Штаты и Франция пойдут на значительные уступки арабским странам, и резолюция будет принята Советом Безопасности, и даже если с ней будут согласны Израиль и Ливан, документ останется просто бумагой, если Хезболлах не прекратит огонь, на который Израиль будет вынужден отвечать. В результате заявления ливанского премьера о готовности ввести правительственные войска в Южный Ливан, возможно, будет достигнуто какое-то соглашение между Тель-Авивом и Бейрутом, но не с движением Хезболлах. В текст резолюции Совета Безопасности и любого соглашения между Израилем и Ливаном должен быть включен пункт об обязательном и немедленном разоружении организации Хезболлах. Но я не думаю, что организация разоружится сама, а ливанская армия сделать это силой не сможет. Так считает Джеймс Филлипс из Вашингтонского фонда «Наследие». Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Правительство Израиля рассмотрит предложение Ливана о размещении регулярных войск на приграничной территории в южной части страны. Предложение армии по расширению военных операций в Южном Ливане будет вынесено на рассмотрение кабинета уже сегодня. Репортаж из Израиля, корреспондент Радио Свобода Равшана Гусейнова.
В Южном Ливане за минувшие сутки в боях с силами Хезболлах погибло 2 израильских солдата и ранено 14. Бои идут в различных местах приграничной зоны на глубине до 5-6 километров. Армия заняла позиции вокруг практически всех населенных пунктов, известных как базы Хезболлах, однако боевики быстро наносят удары по израильским силам или приводят в действие реактивные установки залпового огня, выпуская сотни ракет по северной территории Израиля и также быстро скрываются. Глава правительства Эхуд Ольмерт накануне заявил, что в среду вынесет на обсуждение кабинета предложение военного командования о расширении операций в Южном Ливане. Вчера командование впервые обратилось за разрешением на продолжение операции в Южном Ливане. Я намерен обсудить эти рекомендации на заседании кабинета, которое состоится завтра. Министр обороны Амир Перец заявил, что ракетные установки Хезболлах в Южном Ливане должны быть отодвинуты от территории Израиля не менее чем на 20 километров, и что войскам уже отдан приказ готовиться к соответствующей операции. Между тем, не исключено, что операция в Ливане вообще не будет продолжена, так как в Совете Безопасности ООН идет обсуждение проекта резолюции, подготовленного США и Францией, который предусматривает прекращение военных действий и размещение вдоль границы с Израилем международных стабилизирующих сил. Ливан уже отверг этот проект, мотивируя тем, что в нем нет призыва к незамедлительному выводу израильских войск с территории Ливана. В качестве альтернативы правительство Ливана предлагает разместить свое 15-тысячное войско вдоль границы с Израилем после того, как последний выведет свои войска из Южного Ливана. Примечательно, что это предложение поддержали также министры от Хезболлах. Посол Израиля в ООН Дан Гиллерман заявил, что Израиль прежде всего намерен добиться удаления из приграничной зоны боевиков Хезболлах. Израильские войска уйдут из Ливана, как только Хезболлах будет ослаблен настолько, что не сможет более терроризировать регион, и надежные боеспособные международные силы будут размещены вдоль Ливана-израильской границы. Однако Израиль не оставит Южный Ливан, если после него останется пустота, которую затем с легкостью заполнит террор. Для Радио Свободы Равшан Гусейнов, Израиль.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Саранске одна из районных прокуратур предложила городской администрации ограничить в муниципальных библиотеках доступ читателей к нескольким молодежным изданиям. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Саранске Игорь Телин.
Это предложение прокуратуры Ленинского района – плод проверки, проведенной прокурорскими работниками. Суть проверки заключалась в анализе содержания популярных среди молодежи журналов «Молоток», «Кул» и «Кул Гёл» на предмет их негативного воздействия на неокрепшие юные умы.
То, что они негативное влияние оказывают на формирование подростка, его личности, его мировосприятие, на этот счет у нас уже есть экспертное заключение.
Рассказала помощник прокурора Ленинского района Саранска Инна Мещерякова. По ее словам, прокуратура начала проверку не на пустом месте. Сюда поступило коллективное письмо жителей Саранска с просьбой об изъятии из библиотек некоторых журналов на молодежную тематику. Под письмом 70 подписей. Привлеченные эксперты, сотрудники Мордовского педагогического института, психологи, филологи высказались однозначно. Да, негативное влияние есть. Несколько примеров из журнала «Молоток».
Анонс того материала, который в нем содержится, «Зверь кидает телочек», такое название. В то же время имеется искажение русского литературного языка, которое, естественно, тоже несовершеннолетние, они все это быстро подхватывают.
Что касается содержания, то не понравились экспертам статьи о современной музыке, сексе и так далее. Но, как считает саранский журналист Сергей Антонов, это не является основанием для регионального ограничения доступа к любым официально издающимся в стране журналам.
Нужно предоставить человеку свободу выбора, а он же сам должен понять, что хорошо, что плохо. Тем более, когда если запрещают, человек еще больше к этому тянется, как говорится, запретный плод сладок.
А вот как прокомментировал ситуацию правозащитник Алексей Четвергов.
Когда прокуратура начинает в качестве некой последней инстанции решать вопросы, пускать, не пускать, неважно какой это журнал, это вызывает некую настороженность. В конце концов, у нас правовое государство, где массу вопросов должен решать суд. И если вот та же инициативная группа недовольна присутствием, например, в школах или в публичных библиотеках журналов, они могли бы подать в суд, высказать свое мнение публично, и суд, уже рассмотрев бы все аргументы, решил, так это или нет. А тут получается какая-то келейная бюрократическая такая заварушка. непонятно кто, непонятно что и непонятно как принял решение, и вдруг, пожалуйста.
По словам Четверговой, есть надежда на то, что городская администрация не согласится с ограничением доступа к молодежным периодическим изданиям в библиотеках, предложенным прокуратурой. Вообще, идея борьбы с чем-то с помощью запретов не лучшая из всех возможных. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12 часов 15 минут. Я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Лондоне арестованы 3 человека по подозрению в прослушивании телефонных разговоров членов королевской семьи. В Японском море 6-е сутки ищут российское судно «Капелла», получившее повреждение при столкновении с итальянским теплоходом. Франция и США, по некоторым сообщениям, могут пересмотреть предложенный ими проект резолюции Совета безопасности ООН по израильско-ливанскому конфликту. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. Напоминаю нашим слушателям, что сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфире «Радио Свобода» очередной американский час программы «Поверх барьеров», его ведущий Александр Геннис. И, как всегда в этой программе, традиционные рубрики «Юбилей базара», репортаж Рая Вайс главного нью-йоркского базара в день его 30-летия, «Искусство автомобильного путешествия», книга Ефимова о книге Салливана «Пересекая Америку», и, наконец, «Песня недели» и «Кино на дом», беседа с критиком об американской империи прокатных фильмов. Итак, обо всем этом в американском части «Поверх барьеров» с Александром Геннисом в 2 часа дня. Вы слушаете «Свободу в полдень». Пик роста цен на бензин в России придется на сентябрь. Президент Московской топливной ассоциации Евгений Аркуша сообщил, что максимальная цена 95-го бензина составит 21 рубль за литр, а 92-го 20 рублей за литр. Повышение цен на бензин происходит на фоне общего повышения мировых цен на нефть. Последний их скачок связан с закрытием компании British Petroleum нефтепровода на Аляске. Над темой работала корреспондент Радио Свобода Анна Колчина.
На сегодняшний день в Москве максимальная стоимость 92-го бензина составляет 19 рублей за литр, 95-го – 20, а средняя цена в городе за литр бензина на 90 копеек ниже. Аналитики считают, что все более существенный рост цен на бензин может привести к серьезному экономическому кризису в России. Однако президент Московской топливной ассоциации Евгений Аркуша говорит, что кризиса не будет, так как в России нет дефицита нефтепродуктов.
Не ждите от меня каких-то откровений. Розничные цены до середины июня медленно снижались. Может быть, это было малозаметно, потому что, когда цены снижаются, как бы люди воспринимают как должное, а когда начинают расти, сразу возникает паника. Но, тем не менее, могу сказать, что в Москве розничные цены в середине года по сравнению с максимальными ценами сентября прошлого года снизились в среднем копеек на 30-40, а на некоторых АЗС снижение доходило до рубля и выше за литр. Затем обычная весенняя остановка заводов на профилактику. Остановка заводов привела к снижению предложения на рынке. Запасы снизились, и начиная с июля месяца оптовые цены резко пошли вверх. Могу сказать, что на сегодняшний день, цены уже известны, которые будут с понедельника, подорожание составило примерно 2-2,5 тысячи рублей за тонну нефтепродуктов, бензин 92-95. К сожалению, следует ожидать и дальнейшего роста цен. Но все, что происходит с ценами на нефтепродукты, оно полностью укладывается в концепцию правительства и нефтяных компаний, которые еще в начале года объявили о том, что цены будут расти. Это раз. И их рост будет не больше, чем уровень инфляции, где-то примерно 10%. Скорее всего, в августе месяце этот рост цен произойдет окончательно, и с начала сентября все застабилизируется. А дальше, как и было в прошлых годах, цены пойдут вниз. В январе они будут опять минимальные. Дальше опять наступит весна, опять пойдет вверх. И такие вот сезонные изменения цен у нас происходили много-много лет подряд. За исключением 2004-2005 годов, всем известные события компании ЮКОС заставили многие нефтяные компании пересмотреть свою систему уплаты налогов. И это, естественно, привело к уменьшению доходности, которая была компенсирована за счет дополнительного роста цен. Сейчас достаточно все стабильно, и, честно говоря, я никаких оснований для паники не вижу.
рассказал президент Московской топливной ассоциации Евгений Аркуша. Повышение цен на нефть происходит и на мировых биржах. Это вызвано закрытием компании British Petroleum нефтепровода на Аляске. На лондонской бирже цена на нефть достигла рекордного уровня в 78,64 доллара за баррель. С подробностями из Лондона Наталья Голицына.
После утечки 267 тысяч галлонов нефти в марте этого года из нефтепровода шельфового месторождения Прудоу-Бэй на Аляске, компания British Petroleum, которой оно принадлежит, начала проверку всего нефтепровода. Выяснилось, что коррозия повредила участок протяженностью в 35 километров. Было принято решение остановить добычу нефти, закрыть трубопровод и приступить к его ремонту. Во вторник цена за баррель нефти на торгах по электронной системе NYMEX в Техасе достигла 76,98 доллара. На лондонской бирже цена за баррель сырой нефти была еще выше и достигла рекордного уровня в 78,64 доллара. Аналитики отмечают, что на рост цен на нефть оказывают влияние и другие факторы. В частности, этому способствует угроза Ирана прекратить экспорт нефти в США и Европу, если ООН наложит на него санкции за отказ остановить свою ядерную программу. Война в Ливане также нервирует нефтяной рынок. Так что закрытие компании British Petroleum, одного из крупнейших месторождений в США, может стимулировать дальнейший скачок цен на нефть. В отношении British Petroleum уже открыто уголовное дело в связи с утечкой нефти и экологическим загрязнением значительной территории Аляски в марте этого года. Ей грозят огромные штрафные санкции. Министр энергетики США Сэм Бодман заявил, что в случае необходимости американское правительство пойдет на расконсервацию национального стратегического запаса нефти.
Рассказала корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына. Президент Московской топливной ассоциации Евгений Аркуша говорит, что в погоне за низкими ценами россияне заправляют некачественный бензин. Он посоветовал избегать заправочных станций, где стоимость бензина за литр меньше на 2 рубля, чем везде.
Лучше заправляться на а. проверенных и б. брендовых заправках. Хотя наличие надписи там какой-то новой компании, как правило, не всегда означает, что это качество, потому что есть джоберы. Поэтому, конечно, бренд говорит о многом. Ну, полностью гарантировать он не может. Но могу точно сказать, что опасайтесь заправок убогих и где цены там на 2 рубля ниже, чем у окружающих. Здесь точно вы нарветесь на низкое качество.
В Казани цены на бензин долго оставались значительно ниже, чем в Москве. Но буквально за последние дни цены выросли. 95-й бензин уже покупают за 20 рублей, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Казани Олег Павлов.
Машина АЗС немного. За рулем в основном молодые люди. На вопрос, устраивает ли такая цена, отвечают.
Ну как, адаптируешься к той, которая была? Обещают вообще там подорожание.
По сравнению с Саудовской Аравией, где там по нашим деньгам 4 рубля за литр, как-то не очень.
Цены на топливо в Татарстане держались довольно долго. Однако, начиная с лета, стали расти. Сперва понемногу, 5-10 копеек, а за последние дни резко подскочили на полрубля. К автозаправке подъехал автомобиль АК. В салоне мама, папа и малыш. Эта цена их тоже не устраивает.
Что, опять подорожало? Было 17,5, уже 18. Вот сейчас вот 15 литров, 300 рублей.
17,50 было только
недавно. Вот недавно только 17,50 было. Ну куда это годится? За какую-то простую сертификацию мы платим лишние деньги.
18 рублей 50 копеек за литр 92-го дорого даже для казанских таксистов. Абсолютное большинство опрошенных водителей уверены, бензин будет дорожать. Это им подсказывает опыт последних лет. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
На сегодняшний день штраф за некачественное топливо составляет 300 тысяч рублей. Доказать, что вы заправили бензин низкого качества, можно. Вы должны в присутствии свидетелей взять анализ топлива из бака, затем взять анализ топлива на заправке, и если они совпадают и оба плохого качества, вы имеете право предъявлять претензии. Анна Колчина, для Радио Свобода, Москва.
На лондонской бирже цены на нефть повышаются, однако несколько другая картина с нефтью на нью-йоркской товарной бирже. Там цена на нефть даже несколько снизилась за последние дни, но об этом чуть позже во второй части нашей программы. Вы слушаете «Свободу в полдень». Со следующего года российским автомобилистам начнут выдавать водительские права нового образца. В них появится ряд новых категорий допуска к управлению транспортными средствами. Об этом накануне сообщил глава ГИБДД России Виктор Кирьянов. О грядущих реформах пишет сегодня российская пресса, и с публикациями на эту тему вас познакомит Антон Жолнов.
Согласно заявлениям Виктора Кирьянова, которые он сделал вчера в Ярославле, в новых правах появится ряд новых подкатегорий, с помощью которых ГИБДД планирует ограничить доступ водителей к управлению транспортными средствами разных типов. Управлять сверхмощными мотоциклами, джипами и автобусами должны водители разных категорий, разъяснил Кирьянов. Его цитирует газета «Коммерсант». «Мы видим, какие сегодня ездят по дорогам сверхскоростные мотоциклы, которые родители покупают своим детям, после чего зачастую происходят трагедии», говорит Кирьянов. Газета напоминает, что сегодня в России действуют 5 категорий транспортных средств. А – мотоциклы, Б – автомобили с максимальной массой не более 3,5 тонн, С – автомобили массой более 3,5 тонн, Д – автобусы и Е – грузовики с прицепом. Управлять указанными транспортными средствами имеет право любой водитель, сдавший экзамен. Господин Кирьянов предлагает выдавать права в зависимости от возраста, водительского стажа и мощности транспортного средства, которое управляет водитель. Как пояснил «Коммерсанту» пресс-секретарь Федерального управления ГИБДД Владимир Шевченко, новая система выдачи прав является одним из этапов выполнения федеральной программы по безопасности дорожного движения, принятой в 2005 году. Речь идет о введении в России западной системы выдачи водительских прав, подробно описанной в Международной конвенции о дорожном движении 1968 года, уточнил он. «Коммерсант» напоминает, что согласно конвенции, которую недавно ратифицировала Россия, в европейских странах действуют 12 категорий водительских удостоверений. В основе классификации лежит тип транспортного средства, его максимальная масса, количество мест, наличие прицепа. Время новостей уточняет, что все подробности очередной реформы водительских удостоверений Кирьянов раскрывать не стал, пообещав, что детали водителям будут разъяснены веренным ему подразделением в октябре. Правда, уже сейчас главный автоинспектор страны пообещал, что аврального обмена прав не будет, и новые удостоверения станут выдавать с 2007 года постепенно, в так называемом плановом режиме. Правда, эксперты недоумевают, если у водителя кончается срок действия старых прав, то он должен сдавать экзамен на вождение машины, которую водит 25 лет? Время новостей отмечает, что в ситуации возможной неразберихи идея может превратиться в очередную кормушку для ГИБДД. Об этом газете сказал лидер движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков. Радио «Свобода» попросило дать оценку грядущей реформе председателя движения автомобилистов России, депутата Госдумы Виктора Похмелкина.
Самое страшное, что у нас нет обсуждения нормального по этим вопросам. Все делается келейно. Кто-то, значит, придумал там, из пальца начинает высасывать какие-то вещи, и после этого вбрасывает их. Я бы хотел, чтобы все вопросы, которые касаются жизни автомобилистов, широко обсуждались, проходили тщательную общественную экспертизу и принимались не какими-то ГАИ, ГИБДД, а законом, федеральным законом, который, в общем, для того, чтобы он был принят, ну, нужны две палаты и президент Российской Федерации, и еще и позиции общества, так или иначе. А это вопрос значимый, важный, просто есть речь вот о градации водителей, о как бы существенном изменении статуса человека за рулем. Именно поэтому я и полагаю, что здесь требуется не отдельное мнение там Кирьянова, Похмелкина, кого-то другого, а мнение, может быть, всего водительского сообщества желательно бы получить.
Сказал Виктор Похмелкин. Кроме того, как пишет сегодня российская газета, водителей ожидает еще одно нововведение. Осенью начнет действовать новая штрафная система. По сути, возвращается хорошо забытая старая, когда на определенное количество рецидивных нарушений на дороге водитель лишался прав на управление автомобилем. Еще одним нововведением станет автоматическая фиксация нарушителей. Теперь беспристрастная камера слежения запишет ДТП, а компьютер определит виновного и наказание. Антон Жолнов, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Виктор Нехезин. Для начала напомню вам, что сегодня в 7 часов вечера, как всегда, в эфире «Радио «Свобода» программа «Время гостей». Сегодня речь пойдет о новых контурах вертикали власти. В гостях у «Радио «Свобода» депутат Госдумы и один из руководителей Республиканской партии России Валерий Зубов проведет передачу Михаил Соколов. Это будет в 7 часов вечера по московскому времени. Ну а сейчас о том, что будет во второй половине нашей программы. Как я уже говорил, мы поговорим вновь о нефти, только уже о нефти в США, о ценах на нефть в США. Но сначала будет много науки. Мы вспомним о 161-й годовщине Русского географического общества, расскажем об эксперименте по выживанию человека в марсианских условиях и плавучей атомной электростанции. Ну а в завершении, как всегда, спортивная рубрика, много новостей в мире футбола, с легкой атлетики и о других видах спорта. Обо всем об этом во второй части нашей программы, но сейчас 12:30 и краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Израильская авиация продолжает наносить удары по объектам группировки «Хизбаллах» в Ливане. Ночью бомбардировки подвергся лагерь палестинских беженцев. Сообщается о двух погибших и 15 раненых. Правительство Израиля обсуждает возможность расширения наземной операции в Ливане. Из России отправлен на Кипр первый самолет МЧС с гуманитарной помощью для ливанцев. Многоместные палатки, одеяла и матрасы будут переправлены с острова в Ливан на паромах. В Дагестане продолжаются поиски боевиков, причастных к покушению на прокурора Буйнакска и министра внутренних дел республики. В Краснодарском крае задержаны 13 из 14 заключенных, сбежавших в ночь на понедельник из колонии поселения под Новороссийском. В Багдаде принимаются новые меры по обеспечению безопасности. В городе дополнительно дислоцированы 6 тысяч иракских солдат и полицейских, в дополнение к 5 500 военнослужащих США. Акты насилия, однако, не прекращаются. Только во вторник в Багдаде при взрывах были убиты 19 человек. В Лондоне арестованы 3 человека по подозрению в прослушивании телефонных разговоров членов королевской семьи и ведущих политиков Великобритании. В США демократическая партия не будет поддерживать на осенних выборах переизбрание сенатора от штата Коннектикут Джозефа Либермана. Либерман, подвергшийся резкой критике за поддержку военной операции в Ираке, проиграл первичные партийные выборы. Против капитана катера «Дава», затонувшего у берегов Камчатки, возбуждено уголовное дело. Ему предъявлено обвинение по статье «Проведение работ с нарушением норм безопасности, повлекшим гибель людей». Катер опрокинулся 14 июля. 9 человек были спасены, 5 погибли, еще 6 числятся пропавшими без вести.
В эфире «Свобода в полдень». В августе отмечает свой 161-й день рождения Русское географическое общество. Все эти годы его члены совершают научные путешествия в разные уголки Земли, делая все новые научные открытия и расширяя границы человеческих знаний об окружающем мире. Корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин побеседовал с одним из таких путешественников.
Почетный полярник, действительный член Русского географического общества, заместитель директора Музея Арктики и Антарктики Валерий Илларионов в общей сложности около 4 лет прожил в Антарктиде. А уж Арктика, по его собственному выражению, вообще дом родной. Например, в прошлом году он участвовал в подготовке и проведении экспедиции на землю Франца Иосифа.
Это чисто такая лыжная экспедиция. То есть 106 лет назад австрийцы открыли землю Франца Иосифа. И 2 русских полярника, это Овсянников, Боярский организовывал, и 2 австрийца решили по следам Вайпрехта Пайера пройти по земле Франца Иосифа. Самый интересный момент, это первый медведь у них получилось, что он пришел в лагерь неожиданно, просто прошел мимо палатки. Собака чуяла его, но они ее сдержали. Она такая очень резвая собачка, она могла напасть и получить травму от него. Ну, в общем, он так чуть-чуть прошел в сторону, тогда они выскочили, начали стрелять и отогнали его.
Зачем же люди тратят такие усилия на прохождение, казалось бы, бесполезных, а главное, опасных маршрутов, которые не приносят выгоды? Да и славу сегодня таким образом не найдешь. Валерий Илларионов считает, что не все меряется материальными результатами.
Доказать себе, что он может вот преодолеть такие препятствия. Много же вот людей, они покорили там 10 вершин горных, а вот Северный полюс еще не покорили. И вот они едут именно покорить Северный полюс еще, понимаете? Конечно, самый тяжелый – это, естественно, лыжный вариант. Это порядка 100 километров по этим торосам, льдам, трещины, разводья. Довольно-таки опасное предприятие. Конечно, некоторые женщины плачут, мужики немножко стонут, но стараются покорить. Это самое важное – покорить самому.
Но у настоящих путешественников, помимо покорения самого себя, есть еще одна, самая главная задача – донести свои знания, свой опыт до других людей. И члены Русского географического общества, среди которых и Валерий Илларионов, неизменно следуют этому правилу.
После каждой экспедиции мы всегда собираемся, очень много слушателей, очень много интересных вопросов, и мы всегда делаем много фотографий, делаем фильмы. То есть мы им показываем, мы рассказываем людям об этом, и зарождается в них ядро, которое движет тем, что надо посетить, надо покорить тоже. То есть это очень интересно.
Через несколько месяцев у российских путешественников завершится очередной сезон. И снова под крышей Русского географического общества будут собираться те, кто побывал в самых необычных местах земного шара, и те, кто еще только мечтает об этом. Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Тему научных открытий продолжит Ольга Орлова в нашей постоянной рубрике «Научная панорама».
Физики из Гарвардского и Корнельского университетов совместно с японской компанией Riken измерили значение постоянной тонкой структуры на порядок точнее, чем позволяли прошлые эксперименты. Новое значение получено с погрешностью до 10 знаков после запятой. Постоянная тонкая структура, или альфа, это фундаментальная константа, которая связывает постоянную Планка, скорость света и заряд электрона. Она является безразмерной величиной и характеризует силу электромагнитного взаимодействия. Знание ее точного значения необходимо как для теоретических, так и практических аспектов физики. Ученые из Института биомедицинских исследований Фридриха Мишера обнаружили, что растения, подвергавшиеся стрессовым воздействиям, сохраняют на уровне ДНК в течение нескольких поколений защитный механизм при угрозе генетических повреждений. Ученые облучали резуховидку, классический объект генетических исследований, жестким ультрафиолетом и обрабатывали белком флагелином, вызывающим мутации. В этих условиях включался механизм защитной рекомбинации, который сохранялся как минимум в 4 поколениях. Механизм такой памяти пока не раскрыт. В Институте медико-биологических проблем Российской академии наук начался отбор добровольцев для участия в эксперименте по выживанию человека в марсианских условиях. Эксперимент продолжительностью 520 суток смоделирует в земных условиях пилотируемый полет на Марс. Его начало запланировано на конец 2007 года. Основные этапы эксперимента – полет с Земли на Марс, пребывание 3 членов экипажа на поверхности Марса и полет с Марса на Землю. Для этого будут отобраны 6 человек от 25 до 50 лет. Предпочтение будет отдано врачам, инженерам, биологам и специалистам по вычислительной технике. Эксперимент является частью комплексного проекта «Марс-500». Нижегородское конструкторское бюро машиностроения имени Африкантова и Северодвинское кораблестроительное объединение «Севмаш» начали строительство первой в России плавучей АЭС малой мощности. В ней будут использоваться реакторы мощностью 40 мегаватт. Планируется, что строительство займет 8 лет и потребует вложений около 9 миллиардов рублей. Заказчиком и основным инвестором выступает концерн «Росэнергоатом». В ближайшее время предполагается строительство целого ряда подобных АЭС для северных территорий.
Научную панораму подготовила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Программу «Свобода в полдень» продолжает обзор региональной прессы с наиболее любопытными публикациями в газетах Кирова. Вас познакомит корреспондент «Радио «Свобода» Екатерина Лушникова.
Еще одной независимой газетой станет меньше в Кировской области на этой неделе. Еженедельник «Наш выбор» перестанет выходить в прежнем формате. Газета продана под давлением правительства области. Новый владелец не нашел общего языка со старым коллективом редакции, и сейчас журналисты готовят свой последний номер и собирают вещи, рассказывает редактор Николай Голиков.
Я не собираюсь ни с кем прощаться, это несколько глупо, на мой взгляд. Прощаться мы не собираемся, надолго расставаться. Вот. Во-вторых, я полагаю так, что читатель, народ у нас очень умный. Кстати, за этот год нам, по моим вот оценкам и по некоторым данным, удалось достаточно сильно изменить читательскую аудиторию этого издания. В последнее полугодие произошло увеличение количества подписчиков, причем в основном за счет людей экономически активных, среднего возраста, достаточно состоятельных, принимающих решения. Я думаю, что эти читатели все поймут без всяких прощаний, объяснений.
Последний номер «Нашего выбора» выходит уже под контролем специально представленного человека от правительства области.
Я думаю, что какое-то время он будет постоянно приходить и смотреть, насколько соответствует содержание газеты тем задачам, которые уже перед ней поставлены. То есть нам уже есть определенные ограничения. То есть нам уже сказано уже сейчас не упоминать губернатора Кировской области. Некоторые фамилии чиновников названы, которые желательно не употреблять. А если употреблять, то по согласованию.
Не выдержав жестких условий цензуры, коллектив редакции уходит в почти полном составе. Журналисты намерены выпускать новую подлинно независимую газету, название которой пока сообщить отказались из суеверных соображений. Но, надеюсь, вы узнаете его в одном из ближайших обзоров вятской прессы. А пока вернемся к уже существующим изданиям. О проблеме возвращения Кирову его исторического имени Вятка рассказывает читателям «Вятский край». «Город Киров не привязан к России исторически, он выпадает из новой жизни», пишет историк Виктор Бердинских. «В Москве, да и за рубежом, такие города считают музеями коммунизма, отсталыми неразвивающимися областями, где нельзя работать по-новому и нельзя вкладывать деньги. Без возвращения древнего исторического имени Вятка у нас нет будущего». Конец цитаты. А ведь когда-то именно Вятка была оплотом демократии на Руси. Об этом вспоминает газета «Вести». По мнению многих российских историков, Вятка, как и Новгород Великий, являлась вещевой республикой, рассказывает историк и священник Александр Балыбердин.
Вятка была независимой республикой. И здесь существовала вече, собранная по образу новгородского. Здесь вечане жили так же, как им заповедовали их отцы-новгородцы, как сказано в повести. Вот, самоуправлялись. И Вятка именно этим была знаменита и этим была известна. По сути дела, это был такой оплот демократии, скажем так.
К сожалению, с демократией на Вятке расстались еще в 15 столетии, когда город был взят войсками Ивана III. С тех пор вятчане могут припомнить лишь краткие мгновения гражданской вольности. Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень», и вновь мы возвращаемся к экономическим темам. На закрытии торгов на Нью-Йоркской товарной бирже во вторник цена барреля нефти снизилась на 0,9%. Аналитики полагают, что США способны обеспечить себя необходимым количеством нефти за счет импорта дополнительных объемов из Саудовской Аравии и Мексики. О ситуации на Уолл-стрит мой американский коллега Юрий Жигалкин.
Во вторник падением курсов акций Уолл-стрит ответил на решение Центрального банка приостановить подъем кредитного процента. 2.5 года Федеральная резервная система методично поднимала кредитный процент с целью предотвратить инфляцию. Дорогой кредит уже загасил бум на рынке недвижимости и замедлил экономический рост. Центральный банк объявил, что это поможет сдержать инфляцию, но инвесторы, судя по всему, опасаются, что подготовлена почва не для здорового охлаждения экономики, а для болезненного падения. Что происходит на Уолл-стрит? Вопрос экономисту, профессору Гуверовского института Михаилу Бернштаму.
Рынку, скорее всего, не понравилось обещание Центрального банка поднять ставку в ближайшем будущем, если инфляционные ожидания будут оставаться высокими. От Центрального банка ожидали, что он скажет, что все, инфляция успокоилась, больше подъема ставки не будет, и на этом Центральный банк остановится. А Центральный банк сказал, что он дает двухмесячную передышку.
Профессор, в последние 2-3 месяца рынки вели себя непредсказуемо. Кое-кто из экспертов прогнозирует, что инвесторам в ближайшей перспективе стоит готовиться к потерям. Как вы относитесь к этому прогнозу?
Дело в том, что на финансовых рынках современных и в Америке, и во всем мире существует общий тренд, то есть направление движения, и оно идет вверх по мере экономического роста и технологического развития. И существуют всевозможные колебания. Эти колебания огромные. Они могут быть 10% вверх, 10% вниз в течение 1-2 месяцев. Но общее направление идет вверх. Поэтому рынок реагирует вот так вот нервно, но это все амплитуда колебаний вокруг кривой, которая идет вверх.
Насколько сейчас, как вы считаете, вероятна опасность болезненного замедления экономического роста?
Сама Федеральная резервная система сейчас этим обеспокоена, потому что во втором квартале 2006 года экономический рост в годовом исчислении упал до 2.5%. Но замедление экономического роста – это еще не спад и не рецессия, а просто небольшое замедление. Опасности рецессии, по-видимому, сейчас нет.
А могут ли почувствовать россияне на себе последствия решения американского центрального банка? Аналитики, например, говорят, что это может ослабить доллар.
В какой-то степени это решение отразится на курсе доллара по отношению к евро, соответственно, российский центральный банк может менять немножко свою политику по отношению к курсу доллара и евро. Но, строго говоря, это краткосрочное явление, и небольшое по размеру, вряд ли оно каким-то образом отразится на России.
Говорил профессор Михаил Бернштам.
На теме работал Юрий Жигалкин. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас без четверти часа. Я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Лондоне арестованы 3 человека по подозрению в прослушивании телефонных разговоров членов королевских семей и ведущих политиков Великобритании. В Японском море 6-е сутки ищут российское судно «Капелла», получившее повреждения при столкновении с итальянским теплоходом. Франция и США, по некоторым сообщениям, могут пересмотреть предложенный ими проект резолюции Совета Безопасности ООН по израильско-ливанскому конфликту. Из России отправлен на Кипр первый самолет МЧС с гуманитарной помощью для Ливана. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». На очереди экономическая панорама, которую подготовил Сергей Сининский.
Сегодня вступил в силу закон, предусматривающий увеличение в России страхового возмещения по частным вкладам в случае банкротства банка. Как и ранее, полное возмещение предусматривается для вкладов на сумму до 100 тысяч рублей. Если вклад больше, страховые выплаты составят 90% суммы, превышающей этот минимум, но в целом не более 190 тысяч рублей. В систему страхования входят сегодня 934 банка из примерно 1200 существующих в стране. Как сообщает Государственное агентство по страхованию вкладов, средний размер вклада в этих банках 9 тысяч рублей, то есть примерно $340 по текущему курсу, а без учета Сбербанка почти 20 тысяч рублей или $750. В целом почти половина всех частных вкладов в банках, участвующих в системе страхования, приходится на вклады до 100 тысяч рублей. Курс американского доллара к евро и японской иене чуть повысился сегодня после вчерашнего решения руководства Федеральной резервной системы Центрального банка США сохранить на прежнем уровне 5,25% базовую учетную ставку. Она повышалась непрерывно в течение 2 лет на фоне значительного роста американской экономики для сдерживания инфляции. Повышая или понижая учетную ставку, Центральный банк определяет стоимость денег, попадающих в экономику в виде банковских кредитов, регулируя тем самым общую денежную массу. В заявлении банка отмечается, что, несмотря на ослабление инфляционного давления на экономику США, риск по-прежнему сохраняется. Участники валютного рынка, по мнению экспертов, усмотрели в этом намек на возможность нового повышения ставки в ближайшем будущем. Повышение учетной ставки в той или иной стране делает более привлекательными для инвесторов вложения в ее активы. Однако повышение курса доллара пока оказалось непродолжительным. В Соединенных Штатах сегодня состоится крупнейший за последние годы аукцион по продаже радиочастот. Правительство выставляет более 1100 лицензий, продажа которых, как ожидается, принесет до $15 миллиардов. Только оплаченные заявки от 168 участников аукциона уже принесли казне $4.3 миллиарда. Главными претендентами на новые частоты радиоспектра стали не только крупнейшие операторы сотовой связи, но и компании кабельного телевидения, стремящиеся расширить спектр предоставляемых ими услуг. 5 лет назад на подобном аукционе в США объем продаж лицензий составил почти $17 миллиардов. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 26.73, на завтра такой же. К евро на сегодня 34.29, на завтра, предположительно, 34.30. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.28.
Экономическую панораму подготовил Сергей Сининский. Вы слушаете «Свободу в полдень» и завершает программу традиционный спортивный обзор. Сегодня рядом со мной в студии «Радио Свобода» моя коллега Наталья Федотова. Добрый день, Наташа, вам слово.
Добрый день. В сентябре в Элисте пройдет матч, которого давно ждет весь шахматный мир. В нем решится, кто же будет единолично считаться сильнейшим шахматистом планеты — Владимир Крамник, которому сейчас принадлежит титул лучшего по классическим шахматам, и чемпион мира по версии ФИДЕ Веселина Топалов. Завершившийся в минувшее воскресенье в Дортмунде международный турнир стал последним этапом подготовки к объединительному матчу для Крамника. И мы вернемся к этой теме, но после выпуска спортивных новостей. В Гетеборге во второй день чемпионата Европы по легкой атлетике были разыграны 6 комплектов наград. У мужчин в ходьбе на 20 километров победил испанец Франсиско Хавьер Фернандес. Россиянин Валерий Борчин показал второй результат, португалец Жоао Виера – третий. Итальянец Эндри Хоу выиграл соревнование по прыжкам в длину. Вслед за ним на пьедестале почета расположились британец Грег Рутерфорд и украинец Алексей Лукашевич. В беге на 100 метров лучшим стал Фрэнсел Абиквелу из Португалии. Россиянин Андрей Епишин завоевал серебряную медаль, Матич Асовникар из Словении – бронзовую. Немецкий бегун Ян Фичен на последних метрах 10-километровой дистанции вырвал победу у испанцев Хосе Мануэля Мартинеса – второе место, и Хуана Карлоса де ля Осса – третье. У женщин в семиборье, как всегда, не было равных Каролине Клюфт из Швеции, которой ближайшую соперницу Карин Рукстул из Голландии, занявшую второе место, опередила более чем на 300 баллов. Третья стала Лили Шварцкопф из Германии. В метании молота первое место заняли россиянки Татьяна Лысенко и Гульфия Ханафеева. Бронза досталась польке Камиле Склимовске. Сборная России после 2 дней возглавляет общекомандный зачет, имея 2 золотые, 3 серебряные и бронзовую медаль. У команды Германии 2 золотые и 1 бронзовая. Во вторник 2 матчами открылась программа 3-го отборочного раунда футбольной лиги чемпионов. Лиссабонская «Бенфика» сыграла в ничью в Вене с местной Австрией 1-1, а лондонский «Арсенал» добился крупной победы в Хорватии над загребским «Динамо» 3-0. Еще 14 матчей состоятся сегодня. Также вчера состоялись первые матчи 2-го отборочного раунда Кубка УЕФА. В одном из них сербский ФК на своем поле обыграл французский АСР 1-0. В другой встрече кипрская «Амония» и болгарский «Литекс» сыграли в ничью 0-0. Остальные игры пройдут в четверг. 2 россиянина выбыли в первом круге теннисного турнира серии «Мастерс», который проходит в Торонто. Посеянный 6-м Николай Давыденко проиграл бельгийцу Ксавье Малиссу 3-6, 5-7, а Марат Сафин уступил 7-й ракетке турнира испанца Томми Робредо 5-7, 7-5, 2-6. Вышел во второй круг Дмитрий Турсунов, победивший итальянца Даниэля Брачиали 4-6, 6-1, 6-4. Прошлогодний победитель этих соревнований, испанец Рафаэль Надаль, начал защиту титула с выигрыша у чилийца Николаса Массу 6-3, 6-2. Первый ракетка мира швейцарец Роджер Федерер взял верх над французом Полем Анри Матье 6-3, 6-4. На женском турнире в Лос-Анджелесе 2 россиянки вышли в третий круг. Посеянная под 3-м номером Елена Дементьева выиграла у немки Юлия Шруф 6-2, 7-5. А Динара Сафина, 5-я ракетка соревнований, взяла верх над американкой Ваней Кинг 1-6, 7-5, 6-2. Еще одна представительница России на этой же стадии проиграла. Вторая сеянная Надежда Петрова уступила испанке Вирхини Руано Пускуаль 3-6, 2-6. Не смогли пройти барьер первого раунда Мария Кириленко и Вера Душевина. Кириленко проиграла американке Сирене Уильямс, а Душевина Анне Иванович из Сербии и Черногории. Лишился турнир и 8-й своей ракетки. Итальянка Флавия Пинетта проиграла американке Бетани Маттек. Первая ракетка другого женского турнира в Стокгольме, россиянка Анастасия Мыскина, вышла во второй раунд, взяв верх в стартовый матч над австралийкой Алисией Молик 7-6, 6-3. Ее успех не смогла повторить Екатерина Бычкова. Она уступила польке Урсуле Радзванской 2-6, 2-6. В нашей воскресной программе «Прессинг» на прошлой неделе вы слышали большое интервью Владимира Крамника, которое он дал корреспонденту «Радио Свободы» в Германии Александру Хавронину. В нем чемпион мира по классическим шахматам поделился своими впечатлениями о соперниках и планами как подготовки к объединительному матчу за звание чемпиона мира, так и на турнир в Дортмунде. Эти соревнования сначала складывались для Владимира не слишком удачно, и первую победу он смог одержать лишь в предпоследнем туре. А на следующий день Крамник провел блестящую партию против венгра Петера Лека и в 7-й раз стал победителем этого престижного турнира. И, конечно, Александр Хавронин не упустил возможности еще раз поговорить с ним.
Мне не так важно было, как я сыграю в этом турнире по результату, но приятно всегда показать хороший результат, хотя задача была не выиграть турнир, а просто поиграть, не показать никаких там новинок, то есть и просто поиграть в шахматы. Я выполнил, в общем-то, эту идею. Как раз мне жалко Питера, потому что я думаю, что ему хотелось выиграть, и опять то же самое. То есть у тебя та же проблема, он очень близок был. Ну и Брисага, и Линарис, да. И, в общем, конечно, я думаю, что ему очень обидно, потому что, в принципе, он играл очень хорошо. А мне как раз получилось так, что я-то особо и не хотел выиграть, а выиграл я в итоге. Я не думал об этом ни одну секунду. Я просто играл в шахматы, и все, как получилось. Можно еще усиливаться, я думаю, что буду еще усиливаться к матчу. То есть мне хотелось бы лучше играть еще. Но в целом ничего было. Я, в общем, мог бы и побольше набрать тоже очков. То есть у меня там были две перспективные позиции еще. Вот с Найдичем и с Адамсом так я давил. Ну, то есть нормально. Не, ну, наверное, я в трех партиях белыми давил и в одну из них выиграл. То есть это нормальный процент. Другое дело, что скорее как бы логичнее было выиграть не Лека, потому что как раз он очень хорошо защищается. Но процент это нормальный. То есть я доволен игрой черными. То есть я не имел больших проблем. И хотя экспериментировал, играл в самые разные вещи, но как бы все нормально сложилось. Ну и подвезло немножко, конечно.
Как бы вы оценили игру других участников этого супертурнира в Дортмунде?
Ну, я считаю, что Лек очень хорошо играл, мне кажется. Ну, вот сегодня у него что-то получилось, нервы у него, то есть, ну, тоже он был очень близок к ничьей. И, кстати, он даже видел, как он делал ничью в один момент, но что-то решил сыграть по-другому и считал, что там еще проще. Оказалось, что там как раз проигрывает, видимо. Но мне понравился Лека очень в этом турнире. Ну, Свидер хорошо играл. Ну, тут как бы все по результатам все. Я, конечно, удивило очень неудачное выступление Раняна, потому что, на мой взгляд, шахматист, он один из сильнейших в мире, безусловно. И не знаю, чем связано такое крайне неудачное выступление, это трудно сказать.
Что внес этот дортмундский турнир в плане развития шахматной мысли, в плане развития дебютной идеи?
Не, ну какие-то были идеи показаны. Я лично особо ничего не показывал. В общем, даже сегодня, когда вроде надо было играть на выигрыш, я все-таки не решил ничего такого серьезного не играть, как бы то, что у меня в принципе есть в подготовке. То есть играть такое, как бы самое такое простенькое что-нибудь. То есть, ну, я лично особо ничего не показывал. А другие надо изучать еще творчество, потому что я так время-то не в то время турнира смотреть. Но любой крупный турнир такого уровня, он что-то вносит новое. То есть, ну, надо потребуется несколько дней посмотреть партии, изучить.
Вы заняли первое место в турнире, Свидлер второе. Можно ли сказать, что этот супер турнир в Дортмунде стал триумфом, стал победой российских?
Ну, да, когда-то же должна победа российских шахмат наступить. Но получается, да, я, кстати, об этом не подумал, да, что получается, что мы... Но после такой Олимпиады, которая была, в общем, я думаю, что это логично, что все-таки мы как-то отыгрались, в какой-то мере отыгрались за это.
Успехов вам в матче против Топалова.
С Владимиром Крамником, чемпионом мира по классическим шахматам и претендентом на звание абсолютного или единственного чемпиона планеты, беседовал наш корреспондент в Германии Александр Хавронин. Ну а теперь о том, что будет происходить в спортивном мире сегодня на чемпионате Европы по легкой атлетике. В программе дня 8 финалов. Мужчины будут выступать в прыжках в высоту, метании копья, беге на 400 и 1500 метров, а женщины в ходьбе на 20 километров, в тройном прыжке и беге на 100 метров и 400 метров с барьерами. Теннисисты продолжат выступления на турнирах в Торонто, Лос-Анджелесе и Стокгольме, а на футбольных полях Европы пройдут матчи третьего отборочного раунда Лиги чемпионов. Напомню, что сегодня в них играют две российские команды. «Спартак» в Чехии с местным «Слованом», а «ЦСКА» в Москве со словацким «Рожан Бероком». И вот, Виктор, как вы считаете, каковы шансы у российских команд сегодня? Как вы оцените их соперников?
Ну, мне кажется, что, как всегда в таких ситуациях, не приходится ждать от российских команд каких-то запланированных побед, хотя несомненно, что российские клубы намного более богатые, чем и словацкие, и чешские. Однако практика показывает, что никогда ничего простым не получается, но тем не менее будем ждать, видимо, победы все-таки.
Да, будем ждать победы и будем ждать репортажа нашего корреспондента Игоря Швецера, который будет присутствовать на матче в Москве ЦСКА Рожан Бирок, и завтра обязательно расскажет подробно о том, что там происходило. Ну, а у меня на этом все.
Спасибо, Наталья. С самыми важными и интересными событиями в мире спорта вас сегодня знакомила моя коллега Наталья Федотова. А на этом я завершаю программу «Свобода в полдень». В прямом эфире был Виктор Нехезин, продюсер программы Наталья Гуреева. Напоминаю, что через несколько минут в эфире «Радио Свобода» программа «Образование». Ее постоянный автор и ведущий Александр Костинский. Сегодня образование будет посвящено механизмам обновления образовательных технологий или как управлять переменами в образовании. Итак, гости у Александра Костинского научный руководитель Федерального института развития и образования Евгений Соборов и заведующий кафедрой методики преподавания истории Московского городского университета Кирилл Митрофанов. Это будет через несколько минут, ну а я прощаюсь с вами. Всего доброго.
Прекращение огня можно добиться только путем соглашения, политического соглашения.
К прослушке подключены члены королевской семьи.
В Чимкенте начаты масштабные поиски ВИЧ-инфицированных граждан.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Каким будет наказание, Михаил Швыдко не сообщает. Только говорит, что не избежит его и директор Эрмитажа Михаил Петровский.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 730.